На сегодня у нас две темы, которые логически связаны друг с другом. Первая тема соотношение веры и национальности в понятие еврей. И вторая тема это структуры управления в еврейском народе от Египта и до наших дней. Все это прозвучит в контексте нашей недельной главы, главы Итро, которая как бы самое важное место в Торе описано, именно дарование Торы еврейскому народу. Итак, первая тема – соотношение веры и национальности в понятии еврей. Значит, начнем с того, откуда взялось вообще это понятие. И первое упоминание слова «еврей» в Торе относится к праотцу Аврааму, когда о пленении Лота прибежал к нему некто и прибежал к Аврааму иврит. Значит, иврит это от инфинитива лавор, то есть буквально Авраам иврит это Авраам перешедший. Вот, перешедший, пришедший. Как бы есть традиционно два значения этого слова «перешедший», то есть перешедший через что или перешедший откуда куда. Значит, одно значение, что это физически перешедший через Иордан, то есть тот, кто пришел с другого берега Иордана. Второе значение, что это тот, который перешел от многобожия к единобожию. То есть первое значение касается физического перехода, второе значение касается именно перехода в вере, перехода идеологического. Когда Бог говорит, благословляет Авраама, много раз обращаясь к Аврааму, то тут есть некоторая неразбериха в благословениях. В самом начале, в Лех-Леха, Бог говорит, «Я сделаю тебя великим народом и благословлю тебя, увеличу, ты станешь благословением, благословлять буду тех, кто благословляет тебя, тех, кто проклинает, я прокляну, благословятся в тебе все семьи земли». Значит, есть здесь два аспекта сразу в этом благословении. И то, что от Авраама произойдет реальный народ, а в другом месте говорится множество народов. И в этом и смысл имени, когда Бог ему исправит имя Авраам на Авраам, и это будет уже означать как Ав-Амон-Гоим, то есть отец множества народов. То есть от Авраама произойдут реальные народы. Когда после Акедат Ицхак Бог повторно благословляет Авраама, то тут говорится «Я поклялся моей собственной сутью, что за то, что ты совершил это дело и не скрыл своего единственного сына, я благословлю тебя очень, размножу твое потомство, как звезды небесные, как песок на морском берегу». унаследуют твое потомство врата своих врагов и благословятся благодаря потомкам твоим или потомкам твоих все народы земли, потому что ты послушался моего голоса. Значит, итак, в благословении Авраама, Бога Аврааму, с одной стороны, говорится, что от тебя произойдут реальные народы, а вторая вещь – это что будет благословение для всех народов через тебя или через твоих потомков. Значит, почему я так подробно это проговариваю, как бы всем известные прописные истины, значит, сейчас попытаюсь навести порядок в этой теме. Значит, есть традиционная попытки сравнить человечество или структуру человечества с организмом и, соответственно, каждый раз стоит вопрос, как бы, с чем можно сравнить еврейский народ в этой структуре. Значит, начну с организма, и тогда нам станет более понятна структура человечества. В организме принято традиционно в современной медицине, что в организме есть двойная система управления. Это называется нейрогуморальная регуляция. Значит, нейрогуморальная – это означает, что с одной стороны организм управляется от мозга головного частично через спиной, значит, по цепочкам нервных клеток. Это нервная регуляция. Значит, нервная регуляция в основном отвечает за контакт с внешним миром, то есть органы чувств. У нас, как бы, информация от органов чувств идет по нервным волокнам. И двигательная функция, то есть в мышце проведены нервные окончания, соответственно, двигательная функция тоже управляется нервной системой. Значит, тут все немножко сложнее, да, так как ветки вегетативно-нервной системы доходят до части органов, но как таковой регуляции со стороны нервной системы нету. И нервная система работает по принципу цепочек, по которым передается фактически разряд тока. Невозможно подвести нервное окончание каждой клетке организма. Даже каждой клетке кожи тоже невозможно подвести нервное окончание или каждой клетке внутри мышцы. Есть второй способ регуляции в организме, способ, который доходит до каждой клетки, и информация, которая посылается из центра. И это гормональная система. Значит, она тоже достаточно сложная. В организме функционируют разного рода гормоны и разной широты действия. Есть там какие-нибудь кортикостероиды, там преднизон, там группа кортикостероидов. Да? Значит, это гормон, который доходит до каждой клетки организма. То есть у него есть медиатор, ключ, с помощью которого он доходит до каждой клетки организма. Есть служебные гормоны, гормоны обратной связи, мелкие гормоны, с помощью которых передается информация в основном между гипофизом и определенными группами клеток. Или чуть сложнее, когда гипофиз отдает приказ там, другим железам секреции, внутренней секреции, выработать определенные клетки, выработать определенные гормоны. То есть, грубо говоря, допустим, уровень сахара в крови чуть-чуть упал, тут же идет информация в гипофиз, гипофиз включает поисковую активность, то есть человек очень хочет кушать, очень проголодался, вне зависимости от того, сколько у него лишнего веса, чуть упал уровень сахара в крови, сразу панический голод. Даже, скажем так, закономерность такая, чем больше лишнего веса, сильнее чувство голода при падении сахара в крови. Поднялся уровень сахара в крови, опять информация в гипофиз, гипофиз отдает приказ островкам Лангенгарса в поджелудочной железе выработать инсулин. Все. То есть гормон, который вырабатывается, нет специальной системы подачи гормонов, они впрыскиваются в кровяное русло. Током крови они оббегают весь организм, но ключи, медиаторы, у них только к определенным группам клеток. То есть, грубо говоря, у вас есть ключ от своей квартиры, вот, и вы можете пробежать с ним дом или весь район, а подойдет он только к вашей собственной двери. Значит, если перевести то, что я сейчас сказал, нейрогуморальную регуляцию в организме на управление обществом, на устройство общества, то есть такая же двойная система управления. По типу нервной системы работает система управления, то есть управление, например, государственного. Любой общественный строй работает по принципу нервной системы. То есть есть четкая цепочка передачи импульса сверху до периферии. И в основном это работает как и нервная система, то есть разрядом тока. То есть государство в основном может наказывать, чуть-чуть может поощрять. Так работает нервная система в организме. И так работает государство, любой общественный строй. Что я является в обществе аналогом гормональной системы, это вера. Вера или идеология. Вера указывает, куда обществу двигаться в целом, и вера дает отдельным личностям, инициирует отдельные личности на те или иные действия. Значит, Итак, когда мы говорим про благословение Бога Аврааму, то получается, что у нас с одной стороны Бог говорит ему, что от тебя произойдут реальные народы, с другой стороны, от тебя произойдут идеологии, которые будут направлять движение человечества. И то, что мы видим на сегодняшний день, что любой народ или любая какая-то социальная группа, когда входит в мировое сообщество, чтобы говорить с другими народами на одном и том же языке, она вынуждена принять одну из идеологий, которые выросли из семьи Авраама, из потомков Авраама. А именно, что это иудаизм, который вырос из Якова, это ислам, который вырос из Ишмаэля, это христианство, которое выросло из Исава и производное между Якова и Исава, это христианство. То есть это некоторая пародия Исава на Якова. То есть коммунистическая идеология. Что объединяет все эти учения? Объединяет идея о том, что мир идет к совершенству, и концом истории является светлое будущее. Соответственно, посмотрите, любой народ, какой бы религии он ни придерживался, в конце концов, выходя в мировое поле, он принимает на себя ту или иную идеологию, которая выросла из Авраама и через его потомков. Значит, теперь, когда мы говорим про дарование Торы, вот в нашей недельной главе это обсуждается, то тут, соответственно, вопрос. Устная Тора нам говорит, что посмотрите внимательно, еврейский народ родился под горой Синай. То есть период праотцев, период египетского рабства, это может быть сравнимо с внутриутробным развитием плода. Вот, а само рождение народа происходит под горой Синай. Через что оно происходит? То есть рождается новый народ. Соответственно, когда рождается новый народ, вопрос, через что он рождается, говорится, еврейский народ рождается через дарование Торы, через принятие определенной веры. В чем здесь нонсенс? А именно в том, что если мы берем все народы и все религии, то получается, что есть две не очень пересекающиеся два не очень пересекающихся способа разделение людей. То есть есть способ разделения людей по национальному признаку, есть принадлежность к народам. Вот. Дальше люди разных народов принимают на себя ту или иную религию. Принципе, даже каждый волен принять на себя ту или иную религию. И принимая на себя определенную религию, человек не перестает быть частью своего народа. То есть, грубо говоря, когда мы говорим про регуляцию организма, то есть разделение на органы. То есть человечество по подобию разделения организма на органы, человечество делится на народы. Значит, есть разные народы. Теперь есть идеологии, есть разные гормоны, которые адресованы тем или иным клеткам определенного органа. Это уже вопрос веры, вопрос идеологии. Значит, у всех народов идет разделение на веру и на национальность. У нас с самого начала есть вот эта странная вещь, что народ рождается в момент дарования Торы, в момент принятия на себя веры. И тут есть момент, который в нашем тексте, вот давайте просто более внимательно смотреть, это Шмот, 19 глава. Сказав, так скажи дому Якова и возгласи сынам Израиля, вы видели, что я соделал, то есть Бог выбрал какой-то народ и спас его из рабства. Значит, в терминологии Рава Кука это означает понятие бхира. То есть это безусловная избранность. То есть Бог избрал. От нас это никак не зависело. Зависело ли от нас родиться евреем или не родиться евреем? Нет, не зависело. Это авторитарное решение Бога. Как клетка организма, ее не спрашивают, собиралась ли она родиться в этом органе или в другом. Значит, следующий стих, пятый, говорит так: «И ныне, если слушать будете голоса моего и хранить мой завет, то будете мне сокровищем из всех народов, ибо моя вся земля». Значит, давайте прочту на иврите, потому что здесь есть ключевое слово, которое нам важно. «Ватем им шамоа тишмау баколи, ушмартем эт брити, вгайтем ли сгула, миколями, кили колярс». Значит, если будете слушаться голоса моего и соблюдать мой союз, то будете мне сгула. Вот то, что переведено здесь как сокровище. Значит, сгула на иврите – это тоже избранность, но тут она привязана к условию. То есть если будете соблюдать, если будете идти путем Бога. То есть это вопрос, будете избранными или не будете в аспекте сгула, зависит от самих евреев. То есть тот, кто придерживается еврейской веры, он становится, или народ в целом, придерживая слово Бога, становится драгоценностью в глазах Бога, становится избранным в плюс. И Рав Кук говорит, что есть два аспекта избранности. Есть аспект избранности, которая от нас не зависела, это бхира, то есть Бог избрал, то есть фактически это аспект национальный, то есть мы народ с одной стороны, с другой стороны есть понятие сгула, есть избранность, которая зависит от нашего личного. И следующее предложение вообще замечательно, оно все путает. Ватем тию ли млехат куаним вегой кадош. Значит, а вы будете мне, и вы будете мне царством служителей, служителей святому, тут переведено, и народом святым. Гой кадош. Значит, гой кадош это вообще непонятное словосочетание, потому что с одной стороны, речь идет об органе, о народе, да, то есть есть национальность, а кадош – это принадлежность к вере святой. Значит, если мы говорим как на примере организма, то получается, гой – это как орган, народ – как орган в организме, то есть принадлежность к органу, то есть вы орган. А потом говорится кадош. Вот. То есть вы принадлежите к гормональной системе, то есть системе управления. То есть передачи информации всем клеткам. Значит, если вот задуматься, вот то, что я как для себя открыл на прошлой неделе, я поставил вопрос, а какой же орган в организме у нас одновременно принадлежит и нервной, и гормональной системе, является органом. И является органом, и принадлежит нервной и гормональной системе. Вот. У нас есть всего один в организме такой орган, это гипофиз. Значит, гипофизу нет аналога в организме. Гипофиз, он и часть головного мозга, считается отдельный отдел, отдельный орган головного мозга. И он наполовину железа, наполовину, то есть он часть и нервной системы, и головного мозга, и он отвечает за регуляцию, гормональную регуляцию организма. Значит, по этому же принципу среди народов мира нет аналога еврейскому народу. Значит, что значит нет аналога? Элементарный пример это тема гиюра. Нет процедуры, которая позволяла бы человеку стать русским, японцем, там, ирландцем, эфиопом. Нет процедуры, позволяющей человеку сменить свою национальность. Но любой человек мира может стать евреем. Практически любой. Не берем сейчас там исключения про два народа, которые проговариваются в древности. Амон и Моав. Любой человек может стать евреем. Посредством чего можно стать евреем? Посредством принятия веры. И получается, что у нас нет разделения на национальность и идеологию. У нас они идут вместе, и в этом изначальный замысел, замысел Бога и функция еврейского народа внутри человечества. Исходя из этого и переходя ко второй части, когда мы говорим о государственном управлении в еврейском народе, то любые кальки с других народов на нас не могут ложиться идеально. То есть, если мы говорим, что в организме там взять печень или легкие, или почки, или там, или мышцу, мы не можем проецировать, значит, методы управления внутри какого-то органа организма на гипофиз. Потому что гипофиз отличается. Вот. Там. В мышце есть жесткая регуляция с помощью нервного импульса. То есть, если мы переведем это на язык политический, там, это монархия, это диктатура. Если мы берем паранхематозные органы, внутренние органы, там, печень. В печени нет нервных окончаний. Вот. Удар по печени, он чувствителен только по тем волокнам, которые там касаются спинного мозга. Вот. Напрямую удар печенью не воспринимается. То есть ударить по мышце и ударить по печени организм реагирует по-разному. По мышце реагирует моментально, по печени нет. Потому что там нет такой сети нервных окончаний, как есть мышцы. Но он управляется с помощью гормональной системы, то есть с помощью идеологии. А еврейский народ, если сравнивать его по тому, что я вам сейчас показываю, с гипофизом, то получается, что несравним с демократией на уровне сравнимой с печенью, да? И несравним с там монархией, несравним с какой-нибудь исламской революцией, там, тотальной властью идеологии над структурами государственными. Значит, почему я это говорю? Потому что многих, особенно русскоязычных, пугает, во-первых, влияние еврейской религии в государстве Израиль. И ходят страшилки по поводу того, что как только религиозные придут к власти, значит, будет государство Галахи, и тогда отсюда все убегут, разбегутся. Значит, здесь не будет ни полнейшей демократии, как в Америке, в Израиле. В Израиле не будет и государства Галахи тоже. Это я вам не просто сорю какими-то словами, а это опираясь на сравнение человечества с организмом и, соответственно, еврейского народа с гипофизом. То есть не в нормальном функционировании, не в какой-то патологии невозможно, чтобы как бы гипофиз стал вдруг или только регулятором нервной системы, или только регулятором гормональной, отключившись вообще от нервной системы или поработив нервную систему. Невозможно гормонами поработить нервную систему. То есть клетки мышц могут там дрожать, могут там быть стимулируемы там норадреналином, например, но если не поступает приказ от головного мозга, что делать там, драться или убегать и куда, то организм не сдвинется с места. То есть гипофиз не сам по себе принимает решение. Он тоже часть работы головного мозга и подконтролен высшей нервной деятельности. Теперь, в этой главе у нас есть пример того, как, как начинает в пустыне строиться структура управления обществом. И прежде чем как бы перейдем к нашей недельной главе, пару шагов назад, то есть предыстория. То есть еврейский народ начинался с одной семьи, да, и, соответственно, внутри семьи есть определенные роли. Кто-то первенец, кто-то обычный сын, кто-то сын жены, кто-то сын наложницы. То есть есть определенная иерархия. Когда разрастается это до уровня целого народа, то и тут как бы определенная иерархия остается. То есть есть как бы более уважаемые по своей родословной люди есть менее уважаемые. То есть в народе есть старейшины. И это наиболее древняя форма управления обществом. И это то, что мы видим еще когда было в Египте, когда Моше приходит в Египет, это показательная ситуация. Моше пришел, его Аарон встретил. Аарон, в принципе, является как бы старейшиной колена Леви, то есть наиболее уважаемым лицом в колене Леви. Он его приводит к другим старейшинам, к старейшинам всего народа. И старейшины всего народа, выслушав Моше, уже вместе с ним выходят к народу. То есть Моше не обращается непосредственно к евреям. Сначала приходит к старейшинам. То есть есть определенное управление обществом и как бы изначальное управление обществом – это старейшинам. Дальше делегация Моше, Аарон и старейшины направляются к фараону. Почему? Потому что фараон – главное административное лицо Египта. И фараон, как известно, им отказывает. Фараон отдает приказ увеличить трудовую норму для евреев. Евреи стонут. И кто идет на переговоры с фараоном, идут надзиратели, надсмотрщики, еврейские надсмотрщики. Почему они, а не старейшины? Значит, во-первых, когда Моше шел со старейшинами к фараону, до фараона дошли только Моше и Аарон. Старейшины где-то там рассеялись по дороге от страха перед вершиной как бы исполнительной власти. Кто пытается решить проблему, пытаются решить надсмотрщики. Почему надсмотрщики? Потому что, может быть, они и не самые уважаемые люди в своих коленах, но они часть государственной системы. Как часть государственной системы, они как бы обращаются к высшему уровню этой системы. Значит, итого мы видим, что уже в Египте, кроме как бы, системы государственной, системы фараона, мы говорили, что в человеке это как бы, аналог, это нервная система. Есть еще некоторая структура под названием старейшины в еврейском народе, которая достаточно слабая, безусловно, по отношению к государственной, но которая все-таки занимается вопросами идеологии, как живет народ и куда ему стремиться. И поэтому Моше, придя в Египет, он не обращается к надсмотрщикам, он обращается к старейшинам, как отвечающим за как бы, дух нации. Теперь переходим к нашей недельной главе. А наша недельная глава Итро начинается с истории о том, как пришел тесть Моше Итро восстанавливать семью. Значит, конечно, восстановление семьи Моше это, конечно, очень важный момент. Вот. Но я не думаю, что это настолько важный момент, чтобы эта информация впечаталась на все века в наш священный текст. Более того, скажу, что когда мудрецы чуть больше 2000 лет назад в Вавилоне разбивают текст Торы на 54 главы по количеству недель высокосного года, чтобы за год прочесть всю Тору, читая по главе в неделю, то у мудрецов была возможность, значит, провести разбивку между главами, там, грубо говоря, провести границу здесь или провести границу здесь. И мудрецы самое важное место в Торе и рассказ о Синайском откровении не сделали отдельной главой, а не сделали даже началом главы. а сделали второй частью главы, которая названа по имени тестя Моше. Значит, у нас нету в Торе главы, которая названа именем Моше. У нас есть, правда, там Корах, Пинхас, да, но нету главы, названной Моше или названной Аарон. Вот, но есть глава, названная Итро. Тому, что да, эта фигура имеет серьезное, даже очень серьезное влияние на формирование еврейской государственности. Значит, сейчас посмотрим несколько моментов. Значит, момент первый. Я буду идти не в хронологическом порядке, как последовательность текста, а в порядке смысловом. Значит, для тех, кто не помнит, история такая, значит, Моше, получив от Бога откровение во время куста, который горел и не сгорал, что Бог посылает Моше в Египет вывести еврейский народ. Первый, кому он приходит к своему тестю, рассказывает ему, и тесть относится с пониманием, собирает Моше в дорогу и собирает ему в дорогу, соответственно, с ним, его семью, жену и двоих детей Моше. По дороге Моше чуть не задохнулся, Цепора его спасает, потом им навстречу выходит из Египта Аарон, который получил от Бога, значит, информацию о том, что идет Моше, и с чем, с какой миссией идет Моше. Аарон их встречает Моше, говорит: а эти кто с тобой? Он говорит: ну как, ну, это моя семья. Он говорит: ну что, мало рабов в Египте, отправь их обратно. И Моше отправляет Цепору с детьми обратно. Обратно это в дом отца. Отправить жену в дом отца на языке того времени означает развод. То есть Моше развелся с Цепорой. Вот. Теперь после исхода из Египта Моше – человек-легенда. Он лидер народа, ради которого Бог сделал такие чудеса и вывел этот народ в пустыню и кормит их и содержит в пустыне. Итро приходит, берет Цепору и двух сыновей Моше и идет в пустыню. Он не знает, как Моше отреагирует, потому он останавливается на как бы, таком безопасном расстоянии, посылает послов сообщить Моше, ждет реакцию Моше. Реакция очень хорошая, Моше выбегает, Моше поклонился, обнял Итро, их пригласили в стан. Моше рассказывает Итро о всем, что произошло, уже своими словами, хотя Итро и так знает о том, что произошло. И дальше, значит, Итро устраивает, как бы приносит с Моше жертвоприношение, устраивает трапезу. И взял Итро тесть Моше всесожжение и мирные жертвы, принес их Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израиля есть хлеб с тестем Моше перед Богом. То есть у нас тут старейшины Батмуна. То есть у нас есть Моше, Аарон и старейшины. То есть как бы еврейские надсмотрщики, так героически, которые вели себя в Египте, в пустыне они обычные люди. Моше, человек, который связан, связующее звено с Богом, то есть духовное лицо. Аарон, его помощник, то есть тоже духовное лицо. Старейшины, в принципе, тоже вопрос те, которые занимаются бы духом народа, то есть, как бы, как я уже говорил, похоже на гормональную систему, хоть и слабую, потому что не было большого развития для как бы этой структуры в Египте. Главное, чего здесь нету? Здесь нет нервной системы, нет структур власти. И про структуры власти говорит Итро Моше, намекает, еще только придя. То есть, если про трапезу говорится в 12 стихе, то в 10 стих потрясающе. Значит, там сначала 9 возрадовался Итро всему тому благу, которое содеял Господь Израилю, что он спас его от руки Мицраима, и сказал Итро, и тут прямая речь, благословен Господь, который спас вас от руки Мицраима и от руки Паро, который спас народ от руки Мицраима. То есть, значит, есть вы, да? То есть вы, кому обращается Итро, вы это Моше и Аарон. Значит, Бог спас вас, Моше и Аарона, от руки Мицраима, от руки Паро. Значит, надо все-таки понять, что такое Мицраим, что такое Паро. И который спас народ от руки Мицраима. То есть здесь идет как бы неравный покрой. Вас спас от этого и от этого, а народ спас только от этого. Значит, и тут присутствует Мицраим, но вас спас от руки Паро, а про народ не сказано, что спас от руки Паро. То есть уже в этом благословении Итро намекает Моше, что народу нужен Паро, народу нужен фараон. То есть народу нужна структура власти. Не фараон как символ там, тоталитарного режима, а фараон как структура власти, как нервная система в организме. И дальше уже советом Итро. Сейчас дальше. Дальше уже советом он говорит, как построить именно судебную систему, да? Сейчас здесь Маше. Теперь послушай голоса моего и дам тебе совет, да будет Бог с тобою. Будь ты за народ перед Богом, представляй дела Богу, освети евреям уставы и учения, возвести и им путь, по которому им идти, дело какое им делать. А ты усмотри всего народа мужей родивых, боящихся Бога, мужей правды, ненавидящих корысти, поставь их над ними главами тысячными, сотенными, пятидесятными и десятными. И пусть они, то есть для чего поставь, тут подчеркивается, пусть они судят народ во всякое время, будет всякое дело большое представлять тебя, а всякое дело малое рассудят они сами, облегчиться тебе. И будешь... облегчиться тебе, будут они нести вместе с тобой, если сделаешь это, и повелит тебе Бог, то сможешь устоять, и также этот народ на место свое придет с миром. Альмекомо Явоба Шалом, вот эта вот последняя фраза, на место свое придет с миром. Разные комментаторы трактуют это по-разному. Одни говорят, что речь идет о миссии Моше, что этот народ придет в свою землю с миром, то есть эта миссия будет успешно завершена. Вот. Другие говорят о том, что этот народ тогда сможет занять свое место, придет к выполнению своей миссии в мире. Только когда будет еще и структура управления, тогда станет полноценным народом и тогда сможет выполнить свою миссию в мире. Дальше, когда говорится описывается само Синайское откровение, то Моше поднимается, Моше спускается, сказал ему Господь, иди спустись, и взойдешь ты и Аарон с тобой. А священнослужители и народ не должны порываться и взойти к Господу, чтобы Он не пробил в них бреши. И спустился Моше к народу и сказал им это. В Синайском откровении, в описании Синайского откровения отсутствуют старейшины. Что значит отсутствуют? То есть они никак не упомянуты. Вот. Устная Тора замечая этот момент, говорит, в момент Синайского откровения все старейшины умерли, погибли. Вот. Что привело к их гибели? Мысль о том, что как же все-таки нам хорошо, как много для нас Бог делает. И носит нас на орлиных крыльях, и Тору нам вручил, и кормит нас маном, и вот еще Тору нам вручает. И вот этот взгляд на себя со стороны, в тот момент, когда нам всецело погрузиться в происходящее, якобы по логике Мидраша убил старейшин. Мне сейчас менее интересна логика Мидраша. Мне интересен сам факт. Не упомянуты старейшины в даровании Торы. То есть упомянут только Моше, Аарон. Моше, Аарон и народ. То есть действительно, Аарон, который станет потом первосвященником, еще не стал в этот момент. Значит, после Тельца структуры власти в народе уже формируются следующим образом. Есть Моше. Моше плюс коэны плюс судьи. Да? Значит, коэны, как известно, значит, выделены для служения из колена Леви после истории с Тельцом, как бы судьи по совету Итро была выстроена вот эта вот судебная система. При этом не духовная система коэнов, не судебная система не были изолированы от власти Моше. То есть Моше был верховное духовное лицо, оставался верховным духовным лицом. И это показывает ситуация, когда после Тельца народ делает по приказу Бога мешкан, переносной храм, и Аарон пытается запустить этот мешкан в действие и чувствует, что нет ответа с неба. И только Моше своими действиями запускает мешкан в действие. С одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим про судей, то еще в Совете Итро проговаривается, что простые вопросы судьи решают сами, сложные вопросы они доходят до тебя, и ты представляешь их перед Богом. То есть Моше является верховным духовным лицом, и верховным судьей в народе. Старейшинами дело даже и не пахнет. Вот. Но потом в пустыне проходит перепись, и перепись идет, безусловно, по коленам, и тут важна родословная. Весь народ распределяется в пустыне станом по коленам. И таким образом фактически возвращается в некоторой форме, пусть не до уровня старейшин, но возвращается определенная иерархия внутри колен. То есть есть люди более уважаемые внутри колен, есть менее уважаемые. Это нам показывает, то есть правильность того, что я сказал, нам показывает история в конце 40-летнего периода, история про бнот Медиан, когда еврейские мужчины там начинают бежать к моавитянкам и медианкам, и один даже на глазах у Моше приводит там себе невесту в свой шатер. Значит, и там есть фактически следующая как бы иерархия, которую мы видим, то есть следующие структуры власти там видны. Значит, есть Моше, есть коины, есть некоторые Рошеям, то есть Бог говорит Моше, обратись к Рошеям, то есть главам народа. И следующее предложение за этим, кому обращается Моше? Моше обращается к судьям. То есть главами народа названы судьи. Кто возмутитель спокойствия, значит, тот, кого убьет Пинхас, наводя порядок, он назван, значит, Наси Шимони. То есть носи глава колена Шимон. То есть получается, что структуры власти, которые есть в народе, это Моше, как бы верховная власть, коины, судьи и главы колен. И в этом конфликте, когда глава колена идет на конфликт, и Маша обращается.